Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Joramas. Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – царь Йорам. Царей Йорамов было двое. Один из них был царь Израиля, другой – царь Иудеи. Они жили примерно в одно и то же время и были родственниками между собой, более точно, двоюродными братьями. Поскольку царь Йехошафат женился на дочери Омри, и, соответственно, его сын был двоюродным братом царя Йорама Израильского, сына царя Ахава. Мы с вами уже подробно познакомились с образом Йорама Израильского, который жил в период пророка Илиши и был достаточно слабо подвержен впечатлениям, которые вызывали чудеса и пророчества пророка Илиши, а образ царя Йорама, царя Иудеи, сына великого царя Йехошафата, раскроется перед нами сегодня. Отцы у них были очень разные, и правление у них было очень одинаковое. Царь Йехошафат был последним царем Иудеи, которому был подчинен Эдом. О царе Йехошафате молился Моше Рабейну: «Шма Рашем Коли Иуда, услышь Бог голос Иуды». Шеи царя Йехошафата коснулся меч Арама, и благодаря молитве царь Йехошафат спас себе жизнь, потеряв царство, когда уже в годы его жизни царил его сын, тот самый царь Йорам, о котором мы сегодня говорим. Суть образа царя Йорама приводит нам Мидраш Агада, говоря следующие слова. «Ваяра Шем киснуа леа, шера кодыш барагу, шаатида лего ци баним рашаим». Вейлуген, Йехорам, Ахаз, Йоаш, Минаше, Амнон, Йехояким, Циткияху. И увидел Бог, что ненавистна Лея, что Яков Авину, у него было две жены, Лея и Рахель, и Яков Авину любил Рахель, сказано, а Лея не была любима в глазах его. Что значит она не была, она была как бы ненавистна в глазах его? Что увидел Всевышний благословлен он, что в дальнейшем она приведет к рождению своих потомков, которые будут нечестивые. И это царь Йехорам, царь Ахаз, Йоаш, Минаше, Амнон, Йехояким и Циткияху. Шесть царей Иудеи, которые будут нечестивыми. Первый из них, с которым мы столкнулись с вами сегодня, это царь Йехорам. Давайте посмотрим, что сказано нам об этом в 8 главе 2 книги царей. В 5-й год царствования Йорама, сына Ахава, царя Израильского, стал царем Йорам, сын Йехошафата, царя Иудейского. Они жили в одно время. 32 лет был он, когда он стал царем. 8 лет он был царем в Иерусалиме. Исследовал он путям царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была его женой. То есть, мать его была сестрой царя Ахава, а жена его была дочь царя Ахава. И делал он то, что дурно в очах Господних, но не хотел Господь погубить идею ради Давида, раба своего, так как он обещал ему дать светильник ему и детям его на все дни. В дни его Йорама отложился и дом от Иудеи, и поставили они над собою царя. И прошел Йорам в Цаир, и с ним все колесницы, и было встало ночью, и поразило Демян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. Израильтяне нанесли Идому поражение, и, не завершив кампанию, разбежались. И отложился Идом от Иудеи до сегодня. До сегодняшнего дня Идом не подчинен Иудее, то есть до прихода Машиих. В то же время отложилась и Ливна. Оказывается, есть еще один город, который отложился от правления царя Йехорама, царя Иудеи. Остальные же дела Йорама и все, что он сделал, описаны в книге летописей царей иудейских, И почил Иорам с отцами своими, и погребен был с отцами своими в городе Давида, и стал царем вместо него Ахазияву, сын его. Все, что написано о царе. Согласитесь, совсем немного. И нам с вами нужно будет сейчас попытаться из этого что-то выучить. Что можем из этого выучить? Информации достаточно мало. Сказано, что шел он путями царей израильских, то есть был нечестивым. По причине чего, что бат Ахав гайтало Луиша, что дочь Ахава была ему женой. Что это за дочь? Аталия, с которой мы познакомимся с вами в следующих лекциях. И комментаторы расходятся во мнениях, была ли Аталия сестра царя Ахава или дочь царя Ахава. То есть, хотя здесь написано, на первый взгляд, достаточно ясно, что она была дочерью царя Ахава, но поскольку Аталия была очень близка к царю Ахаву с точки зрения концептуальной, то поэтому, может быть, она называется дочерью, хотя на самом деле была она сестрой. Есть разные точки зрения у комментаторов. И написано «Ваяас арабей нейрашем», что делал он зло в глазах Бога. И текст Танаха в книге царей не описывает нам образа Егорама. Однако очень подробное описание приводится в книге Деврей Гаямим. И сейчас мы возьмем с вами книгу Писаний Деврей Гаямим, где об этом как раз достаточно много сказано. Целая глава посвящается этому царю. Книга Деврей Гаямим, глава 21. Книга 2, глава 21. Сказано здесь следующее. «И почил Иехошафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида. И воцарился Егорам, сын его, вместо него, а у него братья, сыновья Иошафата, Азария, Ехиэль, Захарияху, Азарияху, Михаэль и Шифтаяху. Все они сыновья Иехошафата, царя Израиля». То есть Иехошафат пишется царь Израиля, хотя на самом деле он был царем Иудеи, для того, чтобы показать, что на самом деле предназначение царя из дома царя Давида быть царем над всем Израилем. «И дал им отец множество подарков из серебра и золота и драгоценностей вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и укрепился». И что делает Иорам после того, как он укрепляется на царстве? «И умертвил всех братьев своих мечом, а также многих из князей израильских». Убивает всех своих братьев в качестве начала царствования. 32 лет был Иорам, когда он стал царем, и 8 лет он царствовал в Иерусалиме. И шел он путем царей Израиля, как действовал дом Ахава, ибо дочь Ахава была ему женой, и делал он зло в очах Господних. Но не хотел Господь губить дом Давидов из-за союза, который он заключил с Давидом, обещав дать ему светильник, ему и детям его на все дни». То есть царство Давида, оно вечно, и даже если еврейский народ и цари ведут себя недостаточно возвышенно, Бог никогда не порвет с ними связь. «В дни Иорама отложился и дом от Иудеи», то же самое повторение, то же самое повествование. «И восстала Ливна». И теперь мы видим текст, который у нас отсутствует в книге царей, зато присутствует в книге Деврей Гаямим. Сказано так. «И он устроил высоты в горах иудейских, и развращал жителей Иерусалима, и оттолкнул Иудею. И пришло к нему письмо от пророка Илияху». К нему приходит письмо от пророка Илияху, гласившее: «Так сказал Господь Бог Давида, отца твоего». Обратите внимание, Бог связывает свое имя с образом царя Давида. «Так сказал Бог Давида, отца твоего». Бог связывает себя с именем только того человека, который является воистину великим. «За то, что ты не пошел путями Иехошафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел ты путем царя Израиля, развращал Иудею жителей Иерусалима, как развращал их дом Ахава, и еще братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя ты умертвил». За это и умертвил, собственно говоря, что они были лучше его. «Вот за это Господь поразит великим мором, гибелью народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, Тебя же многими хворями болезни внутренности твоих, так что будут выпадать твои внутренности от болезни изо дня в день. Будет некая синусоида, сжимающаяся, как часто его внутренности будет из него выпадать, которая все время будет сжиматься, то есть будет все чаще, 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 как объясняет Малбим. «И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных кушиятянам, и они пошли на Иудею, прорвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также сыновей его и жен его, и не осталось у него сына, кроме Иегуахаза, младшего из сыновей его». Какое наказание он получает? Приходят филистимляне, пленят его детей и жен. Остается только один, от которого дальше и пойдет династия царя Давида. «А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой, и через некоторое время, по прошествии 2 лет, выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях, и не устроил для него народ сожигания, подобного сожиганию отцов его». Не имеется в виду, что его в крематории не поместили, потому что евреи не сжигают умерших, а предают их захоронению, как то сказано, «Киафара тава или фарта шув», ибо прах ты в прах ты должен вернуться, тело должно перегнить, а душа должна ждать в Ганедане своего времени для возвращения в этот мир, чтобы из косточки луз восстановилось тело, и человек смог бы вернуться назад сюда, в этот мир, когда наступит воскрешение из мертвых. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел он безрадостно, и похоронили его в городе Давида, но не в царских гробницах. То есть царя Иегорама народ отказался хоронить в гробнице царей. За его путь, за его великие достижения. Давайте попытаемся понять, что здесь происходит. Что за образ царя Иегорама, кем он был? Ктубот, вавилонский Талмуд, говорит: «Мимале макома вотаврая». Царь Иегорам восполнял место отцов своих. Как объясняет Раши, хашув кавив. Он был важен, как отец его. То есть царь Иорам был человек большой. После этого будут в Иудее цари, которые будут, к сожалению, царями маленькими. Царь Иорам был человек большой, царь большой. И проблемы, которые перед ним стояли, они тоже были большими. Нам текст не пришел в данном случае описать какого-то упрощенного человека, который предавался каким-то грехам, каким-то страстям, каким-то проблемам. Речь идет так или иначе о большом человеке. И изучая его, мы должны отнестись к нему с должным уважением. «Вело аво Гашем лэгашхит от бей Давид лэман габрит ашер карат лэ Давид». Но, тем не менее, не пришел Всевышний к тому, чтобы уничтожить дом Давида, ибо обещал дать ему светильник царства, ему и детям его во все дни. Так объясняет Малбим. «Ине абрит ашер карат Гашем ле Давид, гифтиху шим язву банав эта Тора, Гашем я анишем, вело ясир мирем милуха». Вот завет, который заключил Всевышний с царем Давидом. Обещал ему, что если оставят сыновья его Тору, то Всевышний накажет их, но не устранит от них царство, не откажется от их династии, от дома царя Давида. Об этом говорит царь Давид в 89-м псалме. «Карати брит лебхири, нижбати ле Давида вди, им хокота и халилу, мицвота и ло ишмору, упакати бешевет пишаму бен нагаим авунам». «Заключил я завет с избранным моим, поклялся Давиду, рабу моему». Царь Давид был рабом Всевышнего. У него не было никакого «я», как мы учили с вами о царе Давиде. «Если законы мои будут осквернять, и заповеди мои не будут соблюдать, и вспомню я кнутом преступления их, и проказой грехи их, однако милость мою я не отниму от них». То есть цари будут наказываться, но царство от них не отнимается. Царство дому Давида принадлежит навечно. И царь Йорам начинает свое царство. Беямав паша Эдом. В дни его совершил преступление, отделился, поднял восстание Эдом. Йорам побил эдомитян, но армия разбежалась, и подчинить Эдом он уже не смог до конца дней, а до Йомазе. Но в конце дней Эдом снова будет подчинен Израилю, тогда, когда ценности Эдома будут подчинены ценностям Торы. Также отделилась Ливна. Комментаторы отмечают, что в книге Иерошуа Ливна приводится как город, находящийся в непосредственной близости от Эдома. И комментаторы отмечают, что Ливна восстала из-за нечестивости царства Йорама. Ливна находилась на границе Эдома, и больше всех в Иудее была знакома с эдомской цивилизацией. Больше всех Ливна понимала, что такое Эдом, что такое ценности, связанные с этим миром, когда отрицаются ценности, связанные с другим миром. Это и были те ценности, которые попрал Йорам в своем правлении. Поэтому Ливна поднимает восстание и отделяется от Иудеи, объявляет о своей автономии. Потому что хорошо понимали жители Ливны, что такое Эдом, поэтому не желали они такого царства в Иудее и отделились от царя Йорама административно. Продолжает нам текст Писания и говорит, что развращал он жителей Иерусалима и оттолкнул Иудею от служения Богу своему. И об этом говорит Малбим, «Шераю цадиким ад ата», что они были праведными до этого времени. И тут вдруг происходит очень странное, неожиданное явление. Царь Йорам получает письмо. Письмо ни много ни мало от пророка Илияху, который вознесся на небо, который находился на небе. Пророк Илияху посылает с неба царю Йораму письмо. Чтобы удостоиться такого письма, нужно быть человеком большим. Йорам таким был. Михтав ми Илияу ганави. Письмо от пророка Илияу. Говорит Раши. Лахар шаала лишамаим, балок тавзе шель невуа. Когда пророк Илияу поднялся на небо, после этого пришло к нему, к царю Йораму, это послание пророческое. Пророк Илияу вознесся на небо при жизни Иехошафата, царя Иудеи. То есть при жизни отца Йорама вознесся на небо пророк Илияу. То есть в дни Йорама его уже на земле не было. При этом объясняет нам Малбим. Зегая хар и лакхо умивуар ширухай векаям. Это было, то есть письмо было послано после того, как пророк Илияху был забран от нас. И объясняется нам здесь, что он жив и существует, и раскрывает себя в этом мире. Как то мы учили с вами о вознесении пророка Илияху, ки сифтей каген ишмирудаат, что знание будет передано устами кагена, которым был пророк Илияху. Ве Илияху ниве, аль кильон бейтахав, ве ругая хатанахав, калан и вуатав, шие нихлаль баавадон бейтахав. И пророк Илияху пророчествовал о пропаже дома Ахава, а царь Йорам был мужем дочери царя Ахава. Калан и вуатав бо, шие нихлаль баавадон бейтахав. Поэтому пророк Илияху прислал ему письмо, объявив ему на самом деле очень страшные вещи, что мое пророчество об уничтожении дома Ахава распространяется на тебя тоже. Ты погибнешь вместе с домом Ахава, естественно, на условии, если будешь жить так, как дом Ахава. И мы видим, что пророк, что царь Йорам очень плохо кончил, поскольку его мать была сестра царя Ахава, то полноценно пророчество пророка Ильяву о уничтожении дома Ахава распространяется также и на него. Это была суть послания. Барайта де Седер Ойлем, где приводится история жизни царей, пророков и хронология, он говорит: «Квара я Ильяху, шева шани мишенигнас». Уже прошло 7 лет после того, как Ильяху поднялся на небо. Через 7 лет после этого получает письмо царь Йорам. Сефер Икарим пишет: «Нире шерая аз Ильяху бейна анашим умитакен маасирем». Говорит, получается отсюда, что пророк Ильяху был среди людей и исправлял их поступки. Пророк Ильяху был среди людей, то есть он спускался уже к людям, видя, что без него мир существовать не может. И пророк Ильяху эпизодически появляется там, где людей, где человечество нужно спасать. Пророк Ильяху дает свое пророчество о пленении и пропаже детей и жен царя. Это и есть, собственно говоря, исполнение пророчества о катастрофе, которая подробно описана в тексте Торы, в тексте Танаха. И эту катастрофу испытал на себе в полной мере царь Йорам. Каким образом? Вдруг возникает старый враг, плештим, филистимляне, суть которых необрезанность, отсутствие любого завета. Те филистимляне, которые, начиная с периода царя Давида, были заморожены как археологические древности. Царь Давид филистимлян свел к нулю. Так что от них оставались в основном архитектурные памятники. И вдруг эти самые филистимляне, которые видят то чудо, которое было у евреев, видят тот завет, который был у евреев, вынуждены были признать, что их ценности, связанные с образом русалки, не работают. Что их бог Дагон, бог русалка, суть которого жить необрезанно, без завета, не работает. И что евреи, сконцентрировавшись, удостоились божественного присутствия, божественной помощи, удостоились чуда, против евреев воевать нельзя. В это время они снова восстанавливаются, идут против евреев и побеждают. Снова приходит старый враг. Как мы видим, царю Йораму это не помогло. Что произошло с ним дальше? Заболел. Заболел, как сказано, леэйн марпе, так что нет излечения от его болезни. Сам текст Танаха свидетельствует нам, что нет излечения от той болезни, которой он заболел. Возникает вопрос, почему? Ведь его отец научил нас с вами, что даже если меч острый лежит на твоей шее, то никогда не отчаивайся, просите милосердия. Молитва спасает. Молитва спасает от смерти, даже когда меч на твоей шее. И молитва может спасти от болезни. Почему же здесь сам текст свидетельствует, что ему была послана такая болезнь, от которой нет излечения? Что это была за болезнь? Когда кишки эпизодически вываливались. Что это такое? Я беседовал с главным врачом нашей общины, Нелли Эфорс, которая, перечислив все возможные типы болезни, пришла к выводу, что это раковая опухоль. Заболел раком. От рака можно излечиться методом молитвы. Когда человек концентрирует себя и от расхлябанности переходит к более концентрированному образу жизни, болезнь может пропасть. Здесь было засвидетельствовано Танахом, что ему спастись от этой болезни было невозможно. Возникает вопрос, почему? Ответ, что Йорам столько грешил, что нимна мимену тшува, что тшуву, вернуться к Богу, он уже не мог. Его грехи были столь глобальными, что он уже не мог набраться сил для того, чтобы сделать тшуву и вернуться к Богу. Царь Йорам. Немного сказано о нем в Танахе. У нас нет с вами большого количества информации. Самое главное, что мы с вами о нем знаем, то, что нам говорит Талмуд в трактате Ктубот. «Мимале макома вот авгая». Он восполнял место отцов своих. это был великий человек, человек, обладавший великим потенциалом, человек, который пошел по пути дома царя Ахава. Чем он кончил? Был похоронен не в могилах царей. Народ отказался похоронить его в могилах царей. Ваялех блохимда. И он ушел из этого мира безрадостно. Что значит безрадостно? Питрон коль ямав, говорит Раши, гая бераа убатахалуим, ваалав ниткаем, ре натати лифанеха, гайом это хаим ваэтатов, ваэтамавет ваэтара. Что вся жизнь его, говорит Раши, была во зле и в болезнях. И он исполнил своей жизнедеятельностью то, что сказано в книге Дворим. «Смотри, дал я перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло». Ну и выбери жизнь. Царь Йорам выбрал смерть. И пророк Ильяху предупреждает царя Иудеи о раковой опухоли, которой тот заболеет. Когда кишки самопроизвольно, эпизодически вываливались из брюха. И все это было сопровождено большими страданиями. Ваялех блохимда. И жил он безрадостно и не был похоронен в могиле царей. Единственный царь в Иудее, в Израиле, который умирает от тяжелой болезни. От тяжелой болезни, которая была дана ему в заслугу того, что был он человек большой, что он восполнял место отцов своих. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Такой вопрос. Как объяснить, что Господь, наказывая царя, с одной стороны, наказывая его болезнью, с другой стороны, наказывает народ? То есть и множество бедствий там принесено было народу, как бы за грехи царя. Справедливо ли это?
Дело в том, что сказано, что он совращал народ Иудеи грехами дома царя Ахава. И народ шел за этими грехами. Народ не обязан идти за грехами царя, он вполне мог бы и не идти. Опять же, наказание, которое происходит во время войны, нам кажется, что оно хаотическое. Что когда приходит враг, то пуля летит в случайном направлении, и меч режет тоже в случайном направлении, поэтому гибнут праведники и нечестивцы одинаково. На самом деле в условиях хаоса тоже рука Бога видна. В условиях хаоса нужно иметь больше заслуг, потому что Мидат один, свойство суда, занесено над человеком. И там человек даже за небольшие грехи свои может поплатиться. В ситуации, когда если бы был мир, то Всевышний дал бы ему еще время и шансы на исправление. В условиях войны занесено свойство суда. Поэтому действительно здесь наказание могло произойти по совершенно другим механизмам расчета. Тем не менее, в народе каждый получил наказание за то, что они пошли за царем и пошли за его грехами.
Можно вопрос? Вы сказали, что вот пророк Ильягу, находясь на небесах, решает, что без него не обойтись, как бы люди спускаются. Я хотел узнать, какая функция у пророка Ильягу? Или он в рамках как ангел, или в рамках свободы выбора, который ему предоставит, и он принимает решение о том, идти на землю нет, или это божественное решение?
Пророк Ильягу является ангелом, ки Малах Ашем Цвакой Изгу, как мы учили с вами в той лекции, что он ангел Бога Всевышнего, тот, кто поднялся на небо, он уже не имеет в себе ничего человеческого. А механизмы спуска пророка Ильяху, в какой ситуации, при каких условиях, и где ему нужно путевку отметить, у нас в иудаизме, может быть, где-то глубоко в Каббале это раскрывается, но мы с вами постичь эту тему, безусловно, не сможем.